2. Букет увядших цветов. Рассказ доктора Ватсона. В своем рассказе, джентльмены, я буду вынужден вернуться на много лет назад, как если бы обладал машиной времени. Итак, началась эта история в блаженной памяти в 87-м, вскоре после того, как я вернулся из Сан-Франциско, где имел частную врачебную практику. И нечего улыбаться, Холмс. Я прекрасно помню, как вы осуждали мой отъезд в Америку. Сейчас, как мне не больно, я вынужден признать вашу правоту. Все приведенные вами аргументы, от чисто меркантильных до самых высоких, включая апелляцию к британскому патриотизму, оказались безупречны. Моя вина, моя великая вина. Как бы то ни было, я снова оказался в Лондоне. Блудный сын вернулся на Бейкер-стрит, под крыло добрейшей миссис Хадсон, и начал всерьез подумывать о приобретении новой врачебной практики. Скажем, в Паддингтоне или даже в Челси. Холостяк, я не знал тогда, что не пройдет и 12 месяцев, как я встречу мою милую Мэри и вступлю с ней в законный брак. Увы, счастью нашему не судился долгий век. Но вернемся к главному, оставив семейные неурядицы читы Ватсонов иным биографам. Мысли мои были заняты медициной, вернее, способом приложения своих профессиональных навыков. Вы, Холмс, в те дни не часто прибегали к скромной помощи вашего покорного слуги, размышляя над ужасными преступлениями Джека-потрошителя, и я, имея чрезмерно много досуга, посвящал его самым неожиданным занятиям. Так я попал в Южный Кенсингтон, точнее, в горную школу. Началось все с объявления в Westminster Review. Там говорилось, что 14 января в публичном зале горной школы состоится очередное заседание дискуссионного общества. В рамках заседания планировался доклад некоего студента Хэмилтона Гордона о возможностях неевклидовой геометрии. «Вы правы, профессор. Я готов вылечить Евклида от лихорадки за скромный гонорар. Обратись, мистер Евклид, ко мне. Но мало что смыслю в сложных взаимоотношениях катетов и гипотенуз. Меня заинтересовал не сам доклад, а сноска к объявлению. Редакция газеты уведомляла читателей, что доклад подготовлен по мотивам книги Чарльза Хинтона «Что такое четвертое измерение, вышедшей в свет 3 года ранее». Ниже красовалось мнение экспертов Westminster Review. Кто ищет умственной гимнастики, найдет ее достаточно в четвертом измерении Хинтона. Вы не поверите, Холмс, но я имел удовольствие читать эту книгу. Особенно запал мне в душу следующий тезис. «Все, что я заимствую из сокровищницы Платона, заключается в одной простой вещи. Этот мир пространственно выше, чем наш мир. Мир, к которому можно приблизиться только сквозь его сырой материал. Мир, который надлежит постигать упорно, терпеливо, при помощи свойственных ему вещей и свойственных ему форм, движений, образов. Конечно же, я отправился на заседание дискуссионного общества, горя желанием выслушать доклад Хэмилтона Гордона, будь там хоть целый батальон гипотенуза во главе с майором Неевклидом. Мне крайне приятно вспомнить, что на докладе я познакомился с Гербертом Уэллсом, скромным юношей, учащимся Кингс-колледжа при Лондонском университете, в лице которого мы вскоре получили блистательного автора истории про человека-невидимку и остров доктора Моро. Нас представил друг другу сэр Уильям Рейнольдс, в прошлом, кстати, и в будущем, когда я вновь обзавелся практикой, мой клиент. Сэр Уильям проживал в Ричмонде, где у него имелся частный дом, и я наезжал к нему, когда он нуждался в целительном действии медицины. Человек, сведущий во многих науках, но крайне экстравагантный, сэр Уильям сказал мне, когда мы с молодым Уэллсом пожимали друг другу руки. «Знаете, Ватсон, этот мальчик – ваша смерть». Уэллс дико смутился. Я же принял сказанное за шутку. «В каком смысле?» — улыбнулся я. «В литературном», — серьезно ответил сэр Уильям. «И знаете, что даже Шерлок Холмс вас не спасет». «Да, Холмс, вы правы. Я тоже считаю, что сэр Уильям ошибся. В поединке между человеком-невидимкой и вами я поставлю на вас, друг мой». Публичный зал, как выяснилось, располагался в подвальном помещении. Большая скученность народа, духота и заикание докладчика привели меня в дурное расположение духа. Стыдно признаться, я трижды задремывал. и просыпался крайне обеспокоенный. Уэллс, напротив, был само внимание, а сэр Уильям постоянно делал пометки в блокноте. По окончании доклада он заметил: «Хинтон прав. Мы и впрямь должны приступить к накоплению интеллектуальных средств, позволяющих увеличить сложность нашего познания в отношении числа измерений. Следующим этапом станет наша практическая оценка каждого из них».
«Машина, сэр?» — предположил молодой Уэллс. «Машина времени?»
«Времени?»
— удивился сэр Уильям. «Отчего же только времени?» На этом мы распрощались. Добавлю, что на докладе помимо нашей компании присутствовал Оскар Уайльд, регулярно прерывавший докладчика насмешками и язвительными репликами. Летом журнал The Court and Society Review опубликовал рассказ Уайльда «Кентервильское привидение», где автор продолжил свои насмешки. Его призрак, желая скрыться от докучливых людей, уходил в четвертое измерение. Откровенно говоря, я бы и не вспомнил об этом случае, если бы в 93-м году, 6 лет спустя, сэр Уильям не пригласил меня в числе избранных гостей к себе в Ричмонд. Я был не прочь развеяться. Прошел всего год, как скончалась моя дорогая Мэри, забрав с собой в могилу и нашего сына. Безутешный вдовец, я подумывал о том, чтобы продать практику в Кенсингтоне, куда я в 91-м перебрался из Паддингтона, и вернуться на Бейкер-стрит. Вы, Холмс, тогда числились в покойниках. Рейхенбахский водопад стал вашей официальной могилой. Но даже в пустой квартире мою бессонницу скрасила бы память о вашей скрипке и привычке стрелять в стену во время раздумий. Обеими руками вцепился я в приглашение, полагая, что оно развлечет меня. Так и случилось. В Ричмонде сэр Уильям огорошил нас сообщением, что создал машину времени и даже совершил на ней увлекательное путешествие в будущее. Честно говоря, слушая его повесть, я ловил себя на том, что эти приключения скорее могли бы выйти из-под пера сочинителя бульварных романов, нежели из уст серьезного ученого. Безумные пейзажи, конец цивилизации, людоеды-морлоки и хомячки-элои. Постапокалипсис, умирание Земли. Заплати мне, The Court and Society Review, 50 фунтов за написание подобной билиберды, и я, клянусь честью, отказался бы наотрез. Наверное, скепсис ясно читался на моем лице, потому что я был первым, к кому сэр Уильям обратился после долгой паузы. «Нет», — сказал он, мягко улыбаясь, — «я даже не надеюсь, что вы поверите мне. Примите мой рассказ за ложь или за пророчество. Считайте, что я видел это во сне, у себя в лаборатории. Представьте себе, что я раздумывал о грядущих судьбах человечества и придумал эту сказку. Отнеситесь к моим уверениям в ее достоверности как к простой уловке, к желанию придать ей побольше интереса. Но относясь ко всему этому как к выдумке. Что вы скажете?» Я смутился, не зная, что ответить. На столе, разделявшем нас с рассказчиком, лежал букетик увядших белых цветов. Пытаясь увести разговор в сторону, я стал их разглядывать. У них были пристранные пестики, о чем я не преминул заявить вслух. Вид цветов также остался для меня загадкой. Казалось, я спустил некую взведенную пружину. Разом заговорили все. Благодарили за приятно проведенное время, жалели, что сэр Уильям не пишет статей, отмечали, что уже поздно, что надо подумать, как мы теперь разъедемся по домам. Кто-то напомнил, что у станции полно извозчиков. Лишь сэр Уильям стоял в неподвижности. Он производил впечатление больного, мокрый лоб, блуждающий взгляд. Произнеся сбивчивый монолог, от которого я лишь уверился, что великолепный разум нашего хозяина дал трещину, сэр Уильям схватил лампу и ринулся по коридору. Мы побежали следом, боясь, что он совершит что-нибудь ужасное. Но нет, он всего лишь привел нас к машине времени. Бронза, Холмс. Черное дерево, профессор. Слоновая кость, господа. Да, Том, это не все. Еще кварц или иные неизвестные мне кристаллы, похожие на кварц. Машина успела побывать в переделках. Ее части были изуродованы, покрыты отвратительными пятнами. Полосы металла изогнулись, словно от могучего давления. На них висели клочья травы и мха. «Простите», — сказал сэр Уильям, тронув одну из выгнутых полос. И мы вернулись в курительную. Уходя, я намекнул сэру Уильяму, что он переутомлен. Признаться, уверенности в моем голосе могло быть и побольше. Вид машины сильно поколебал мою природную скептичность. Я хорошо помню сэра Уильяма. Стоя в дверях, он, обычно сдержанный, громко кричал нам вслед. «Спокойной ночи, джентльмены! Спокойной вам ночи!» Это был последний раз, когда мы виделись. Позже я узнал, что сэр Уильям исчез. Когда вы, мой дорогой Холмс, воскресли, я хотел обратиться к вам за помощью в поисках путешественника во времени или несчастного безумца, утратившего здравый смысл. Но сперва нас отвлек полковник Моран с его духовым ружьем, а вскоре я и сам выбросил из головы машину времени Уильяма Рейнольдса.